Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности Высшей школы экономики. Вот мы говорили о том, как, если я правильно вас поняла, как по рецепту преподобного Исаака Сирина, если ты впускаешь в себя чужую боль как свою, ты тем самым врачуешь собственную боль. Это так или я что-то перепутала?
Да, можно сказать и так. То есть ты врачуешь собственную боль, и ты понимаешь, что делать в ситуации общей боли. То есть я не случайно вспомнил книгу «Плач Иеремии». Как я сказал, она описывает тяжелые бедствия людей. И она написана от лица человека, выжившего, уцелевшего в этой ситуации. Каково ему смотреть на тех, кто не выжил? Каково ему смотреть на тех, кто умер? Не случайно там в книге «Плач Иеремии» появляется образ человека, который от юности полагает уста свои в прах, как бы вот такой тоже образ умирания, до тех пор, пока не пройдет бедствие. И этот образ из книги «Плач Иеремии» человека безмолвствующего и положившего уста свои в прах рассматривался как образ монашеского умирания для мира. И это умирание можно сравнить с опытом Христа. Вот сирийский автор IV века Афрат говорит о том, что Христос, когда разделил свое тело ученикам, зная, что он идет на смерть, в этом опыте он уже принял смерть. Поэтому он был в гробу 3 дня и 3 ночи, начиная с вечера Великого Четверга. И поэтому он на допросе перед Пилатом и перед Иродом в основном молчал, потому что он уже принял эту смерть, и как мертвый он безмолвствовал. И молчанием этим проявил не слабость, а наоборот силу. Это было такое молчание, которое обезоружило правителей, перед которыми он предстоял. Так вот, как быть выжившему пророку, который видит примеры смертей вокруг? Он ставит себя на место мертвых. Он говорит о себе, как... Он ставит себя на место мертвых, когда ему уже не страшно принять на себя чужую боль, потому что хуже, чем им, ему все равно не станет. И вот пророк в книге «Плач» берет на себя боль всего народа и при этом говорит «я», говорит от первого лица. Он кается перед Богом, то есть он берет на себя ответственность за ситуацию. То есть вы верно сказали, Марина, что он врачует свою собственную боль, беря чужую боль, и одновременно, оказываясь свидетелем боли, он не остается в стороне, а он берет ответственность на себя. Ответственность не как бессмысленное пережевывание вины, а как возможность хоть что-то в ситуации сделать. Когда, казалось бы, в принципе, ты находишься в такой нестерпимой ситуации, что больше не хочется жить.
Но ведь у самого Исаака Сирина, я думаю, в жизни было достаточно опыта переживания и чужой, и своей боли, учитывая, что его угораздило, как сейчас говорят, родиться в тот период, когда бытом, собственно, было постоянное пребывание народов в войнах, в убийствах, в эпидемиях. В общем, если применить это к нашей привычной жизни, это один какой-то сплошной кошмар. А люди жили так десятилетиями, иногда столетиями, и именно в этом выстраивали свой путь. Это совершенно другой опыт. Я думаю, что нам очень как раз этого опыта и не хватает при, в общем, сравнительном благополучии нашего существования на протяжении долгих-долгих лет.
Действительно, я вот обычно советую найти онлайн текст Юлии Владимировны Фурман, исследовательницы сирийской традиции, о Йоханан бар Пинхае, об арабском нашествии. Там ее перевод 15-й книги «Его истории временного мира». Это довольно небольшой текст, его быстро можно прочесть. И он описывает там те бедствия, которые случились как раз во время подвижничества Исаака Сирина. Просто в случае с Исааком Сирином мы не так много знаем его свидетельств собственных. Он говорит о несении чужой боли. Он говорит о перенимании ответственности за тяжелые ситуации, за скорби на себя, но он их не описывает. Но благодаря Иоханну Барпинкаю мы знаем, что происходило тогда. Например, современник Исаака Сирина, видимо, как раз при нем Исаак Сирин уже жил в горах Хузистана, католикос Хнанишо I. Он встретился с халифом, и халиф спросил его: «Что ты думаешь про веру арабов?» И католикос Хнанишо сказал ему прямо, будучи прямым человеком, как о нем вспоминает Григорий Баребройо, спустя века пишет о нем, он сказал: «Ты построил свое государство войной, а христианство распространялось через чудеса». Можете себе представить, как халиф мог отреагировать на такую реплику? И там была целая история, как он приказал вырвать ему язык, но за него заступились, потом его пытались свергнуть с престола. Там большая история, тоже показывающая безумие этого времени. И из хроники Иоханна Барпинкая мы знаем о том, там, скажем, у него есть фраза: «Если кто-то избрасывал с себя хомут своих беззаконий, только потому, что уставал его нести. И народ как скот, он говорил, в том смысле, что для него нет ни закона, ни беззакония». И он описывал, он прям, Иоханн Барпинкай, как пророк ветхозаветный, начинает перечислять. Говорит: вот есть архонты, правители. Если кто-то поступает с ними не по нраву, они уже войной готовы на тебя идти. Вот священники, вот епископы тоже начинают довольно суровые обличения делать. Вот народ, который друг другу не может проявить милосердие. Напоминаешь им про Евангелие, они говорят, что сейчас не те времена, когда Евангелие нужно слушать. И если учесть, что Исаак Сирин очень много перемещался, а он из области Бет-Катрая, то есть это территория Катара и прилегающего побережья Саудовской Аравии, был перевезен в Ниневию, это современный Мосул, а из Мосула он отправился в провинцию Хузистан. Легко открыть любую онлайн-карту, посмотреть, какая это территория. Очевидно, что он не мог не быть свидетелем очень тяжелых жизненных ситуаций людей. И Исаак Сирин сформулировал для себя принцип: если ты находишься рядом и ты можешь помочь, то тебе должно помочь. А если ты находишься в пустыне и в горах, то ты там несешь свой подвиг. Но собственный подвиг в пустыне и горах был для него тоже очень тяжким, потому что Исаак Сирин вдохновлялся житиями мучеников. И вот есть в составе третьего тома Исаака Сирина, я перевел его, но пока что еще не опубликовал этот перевод, но по-русски он доступен, и, в принципе, есть онлайн-записи, где мы на семинаре по сирийским мистикам разбираем этот третий том. Вот есть вот 12-й трактат, это его письмо одному монаху, который сомневался, нужно ли уходить жить в горы, или нужно находиться при монастыре. Исаак Сирин цитирует историю мученичества на севере Аравийского полуострова, где пострадало большое количество людей за свое исповедание христианства. Там история, которая произошла в VI веке. И он говорит: посмотри, как эти женщины были убиты за свою веру. Посмотри на этих детей. Он перечисляет очень страшные эпизоды и говорит: так неужели ты боишься опасностей? Неужели перед лицом этих смертей ты сам будешь прятаться? Говорит он этому монаху. То есть явно Исаак Сирин очень тяжело переживал чужую боль, и явно сам он в своем подвижничестве, в своем уходе в горы, он стремился понести боль других людей. Для него было важно уйти в горы для того, чтобы очищенным сердцем охватить собой все человечество и понести и эту боль, и эту любовь. Но вместе с тем он говорит своим читателям, что если ты находишься рядом и ты можешь помочь, то надлежит помочь. То есть для меня его слова о боли – это одновременно и свидетельство тем людям, которые находятся в миру, тем людям, которые находятся в обществе, когда Исаак Сирин говорит, что боль должна тебя не замыкать, не разъединять, а наоборот стать толчком для твоего действия. Мне в этом смысле еще очень нравится одно рассуждение у другого сирийского мистика. Был такой мистик Афнимаран, старший современник Исаака Сирина. И он говорит о ключах от неба, которые апостолы дали вместо копья. Он говорит про копье Иисуса Навина, ветхозаветного праведника, и говорит, что апостолы вместо этого копья дали людям ключи, открывающие вечные двери. И это загадочное изречение объясняется одним анонимным комментатором, видимо, 8 века, который говорит, что это ключи от неба, это вера в тайну Святой Троицы, да, это тайна любви, которая непостижима человеку, которая рационально не выводится, поэтому это ключи от неба. И это любовь к врагам, то есть опять тот опыт любви, который не выводится из человеческого усилия, который выше естества. И замечательно, что он говорит здесь даже не про отшельничество, не про безбрачие, а про тот опыт, который нам, живущим в обществе, очень хорошо понятен. И с одной стороны, полюбить врага очень трудно, а с другой стороны, Христос указывает два пути к этому опыту. Либо быть по подобию Бога, который посылает солнце на праведных и на неправедных. И это кажется очень трудно, это кажется очень абстрактно. Исаак Сирин говорит об опыте любви, который человек обретает мистически, который подавляет его Богу. А с другой стороны, есть представление о том, что ты сам желаешь быть прощенным и ждешь, что Бог тебя простит. «Остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим», а в сирийской версии, как мы оставили, уже простили нашим должникам. И вот получается, что здесь как раз явно социальные измерения есть у этого наставления. У нас есть обиды какие-то, но вот для толкователя Афнимарана прощение, хотя рационально не хочется прощать, помощь тому, кто тебе неприятен, это то, что открывает двери неба, и то, что дано человечеству вместо копья. И опять же, для Исаака Сирина переживание боли может стать толчком, который побудит тебя к этому, побудит тебя к этому шагу, который рационально ты бы никогда не сделал.
Но есть совершенно загадочное сочетание несочетаемого, загадочное для вот людей, простых обывателей, типа меня. Когда начинаешь размышлять, вот смотрите, преподобный Силуан Афонский говорил, что молиться за мир – это кровь проливать.
Да.
То есть это очень болезненное ощущение. В то же время опыт всех известных нам по житиям и документальным жизнеописаниям святых подвижников свидетельствует о том, что они пребывали в состоянии радости. Возьмем того же преподобного Серафима Саровского. То есть это абсолютно несочетаемые в моем, например, мозгу вещи. Вот как можно пребывать в постоянной радости пасхальной и в то же время молиться за других, проливая кровь? То есть вот известен ли был этот опыт сирийским мистикам и писали ли они о нем что-то?
Да, конечно, Исаак Сирин очень много говорит об изумлении. У него есть два слова об изумлении. Одно, которое сопровождает его вчитывание в Священное Писание и в книгу природы, и другой опыт всецелого изумления, когда человек забывает все, предстая перед Богом. И мы еще в нашем проекте о сирийских мистиках на Арзамасе даже как-то говорили, что 11 терминов для радости и ликования есть у сирийских мистиков. И действительно, как это соединить? Рационально это соединить невозможно. И даже у того же преподобного Силуана Афонского есть рассуждение о том, что в раю невозможно радоваться, если кто-то будет мучиться в аду. А у Исаака Сирина есть похожее рассуждение о том, что ангелы, в принципе, уже сейчас пребывают в состоянии, близком к опыту будущего века. Они возрастают и убывают в своем ведении, но они не поворачиваются в сторону зла. Они готовы для вхождения в опыт будущего века, когда Бог будет все во всем. Но они не делают этого без нас. Они ждут людей, ждут обновления человечества, его преображения. Очень красивый образ, когда старшие братья ожидают своих несовершенных собратьев. А с другой стороны, собратья несовершенны, потому что они обличены телом, но для разных отцов церкви то, что человек телесен, делает его в чем-то и выше ангелов. Потому что человек, как духовно-телесное существо, испытывает колебания. Но мы это прекрасно понимаем. Внутренне хотим одного, тело побуждает к другому. Мы нестабильны. Но это побуждает нас проявлять волю, и это побуждает нас проявлять решимость. И вот у Исаака Сирина есть поразительное размышление о вере и решимости. Он говорит, что когда вот боль толкает человека на любовь и на помощь, но иначе человек понимает, что с рассудочной точки зрения это безрассудно. Помогать, свидетельствовать в каких-то вот, в условиях нашего мира, и тем более в условиях его мира. Но он говорит, что когда человек делает шаг веры, не думая о последствиях, тогда он обретает точку опоры, обретает чувство божественного присутствия. То есть боль сообщает человеку решимость сделать шаг, и он чувствует божественное присутствие сильнее. И вот уже изнутри этого присутствия он несет боль, и в то же время Бог для него источник поддержки и радости. То есть рационально мы соединить это не можем. А изнутри это ощущение радости приходит. Я думаю, что когда человек, каждый из нас, я думаю, имеет опыт помощи через «не хочу», опыт помощи, превозмогая неудобства. И мы знаем, что все равно утешение в этом получаешь некое. И вот Исаак Сирин говорит, что Бог все время сопутствует человеку. Человек не чувствует Бога рядом, но когда человек, вот когда боль толкает его на действие любви, тогда он начинает ощущать силу, которая рядом с ним была всегда, а он об этом не знал. И в покаянии человек ощущает эту силу. То есть Исаак Сирин говорит, что Бог ни на что не отвечает человеку, он не отвечает на его просьбы, потому что Бог абсолютен, он равен себе, он не меняется. Это море великое, которое не реагирует на камешки, которые мы бросаем. Но не в том смысле, что он бесчувствен, не в том смысле, что он человеку чужой, а в том смысле, что Бог не как человек отвечает на некую просьбу, а Бог дает человеку всего себя целиком. Для человека требуется тонкость, просветленность, чтобы это понять. И когда боль толкает нас на дело любви, когда боль сообщает нас решимость, у нас появляется шанс почувствовать это. И в этом ощущении сверхрациональном радость и боль могут соседствовать вместе. А, ну и Исаак Сирин описывает тот опыт, когда человек уже в изумлении забывает обо всем творении, но этот опыт дается человеку на время, чтобы он вернулся измененным и снова нес на себе и эту боль, и это служение.
Наша беда, наверное, в том, что этот опыт... Хорошо, когда о нем читаешь, потому что читаешь ты, это твое действие такое сиюминутное. Ты читаешь и размышляешь о том, что ты прочел. Но в жизни преодоление боли занимает иногда годы, а осознание, что это принесло тебе пользу, еще годы. И в результате вот этот разрыв, он приводит к тому, что мы теряем связки. Иногда мы не понимаем, почему в нашей жизни что-то произошло, или в жизни окружающих общества, там, я не знаю, исторический какой-то период. Почему? Потому что мы ждем сиюминутного ответа, а ответ иногда приходит через годы. Просто если ты этого ответа ищешь, конечно. Но за годы ты можешь и перестать его искать. Вот тут есть очень много, мне кажется, подводных камней, о которых мы не часто задумываемся. Скорее всего, мы можем, ну, грубо говоря, обидеться на Бога. Вот вы говорите, он нам ответов не дает. Вот мы обижаемся, что ж такое, просишь-просишь, никакого ответа. И многих это заводит в очень печальное состояние, из которого потом долго и трудно приходится выходить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
С нами сегодня Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности. Вот есть ли какие-то зацепки у святых отцов, которые могут сшить эту расползающуюся внутри нас духовную ткань?
Из текстов сирийских мистиков мы знаем, что обида и негодование против Бога и тогда встречалось и у монашествующих тоже. То есть есть такие рассуждения и у Исаака Сирина, и у Афнимарана. И действительно, это очень трудно исполнить. То есть Исаак Сирин говорит о том, что Бог выше причинно-следственных связей, но нам причинно-следственные связи привычны. То есть вот я говорю с одним человеком, который обижается на Бога, и говорит, я вообще перестану в Него верить. Я говорю, ну вот допустим, а если перестанешь? То есть представь ситуацию, что его, как бы, ну, подумай, что его нет. Он говорит, я не могу подумать, я совершенно точно уверен в том, что он есть, но я на него обижаюсь, я не понимаю, почему это так. Так сложилось, что в моей жизни очень много с такими вопросами приходится сталкиваться. И ребенком, например, ты веришь наивно, ну, то, что Исаак Сирин называет детским мудрованием, что Бог за твои страдания пошлет тебе награду. А во взрослом возрасте ты понимаешь, что это не работает таким образом. И для меня, пожалуй, утешением была идея, пронизывающая восточно-сирийскую традицию, идея мира как школы. Опять, это не готовый ответ на вопрос, а это нечто, что помогает тебе даже, правда, не мгновенно преодолевать, а изживать какой-то вот, твой травмирующий опыт, опыт боли. Для восточно-сирийской традиции нынешний век не идеальный. Задуман был Богом, ну вот именно как такой век, в котором возможны изменения, в котором возможны повороты в разные стороны. И каждый опыт, который человек испытывает в этом веке, в своих условиях жизни, это опыт, который чему-то его учит. То есть человек с Богом соединяется не только в опыте изумления. Человек проживает божественное присутствие и в опыте чего-то несовершенного, неидеального, болезненного. Человек очень много говорит о переживании беспросветной тьмы, и для него этот опыт тьмы столь же важен, как и опыт проживания света. И вот эта идея мира как школы, что любое событие, собран ты или не собран, восторжен или не восторжен, или наоборот разбит, или наоборот даже гневаешься на Бога, не находишь в себе силы к тому, чтобы Бога любить, к тому, чтобы о Боге думать, любая ситуация, которую проживает человек, это некий урок, через который он проходит. Почему для меня важна эта модель? В этой ситуации мир, в котором мы живем, не обесценивается. Мы не думаем, что вот этот мир – это гноище, а мы стремимся в Царство Небесное. Этот мир – это поезд, который нас ведет в Небесное Царство или гостиница. Да, ты из поезда уходишь, и ты можешь в нем не убирать за собой. И там кто-то другой это за тебя сделает. А если это школа, если это университет, ну, что угодно, там, любое учебное заведение, это твой второй дом на какое-то время, в котором ты несешь нечто, и в то же время ты не замыкаешься на каждом событии, а каждое событие ведет тебя к чему-то иному. Вот урок, который проходит школьник, для него, от него он требует усилия, но при этом ясно, что этот урок отчасти забудется, отчасти он не несет для него самостоятельной ценности, но он несет некую сферу ответственности и нечто делает. И для меня, мне это помогает принять несовершенство, с которым я сталкиваюсь каждый раз в своей повседневности. Опять же, я понимаю, что если человек несет горечь утраты или последствия какого-то бедствия, его это может не утешить. Он скажет, лучше бы этого урока не было. То есть все равно он не найдет в этом утешения для себя. Но вместе с тем, для Исаака Сирина каждое твое движение воли, вот если даже в состоянии обиды, в состоянии тяготы человек нашел в себе усилия к тому, чтобы кого-то поддержать, к тому, чтобы не зациклиться на своих мыслях, а перевел это в действие, перевел свою обиду в действие или перевел свою боль в волю и действие, то он почувствует некий просвет, который может стать для него световой ниточкой. Опять об этом трудно говорить, важно испытать это в каком-то своем опыте. То есть здесь не в Библии книга Иова не дает однозначного ответа. Иов просто дожидается встречи с Богом. Да, в книге Иова выясняется, что страдающий Иов оказался прав, правее всех, да, троих своих друзей и еще юноши Елеуя, который к ним присоединяется. Каждый предлагал какую-то богословскую идею, почему он страдает. А Иов просто нес свою боль, он не соглашался с аргументами друзей, он искал Бога, но, как мы помним, Иов на Бога обижается. Однако он оказывается правее, он вынес свою боль, он, с одной стороны, не утратил верности Богу, но в то же время он и не говорил никаких благочестивых слов. Он вынес эту боль, и в какой-то момент Бог подал ему просвет, Бог явил ему себя, и Иов нечто понял. Там даже важно не то, что потом, согласно книге Иова, ему вернулось и было даровано его благополучие. Кульминация книги Иова – то, что он встречается с Богом опытно, а не рационально. И он получает некий смысл в этом для себя. То есть для Исаака Сирина, вот он говорит, если ты в келье находишься в одиночестве, и ты испытываешь помрачение, то важно хотя бы не выйти из кельи, хотя бы остаться в коленопреклонении. Любимая поза сирийских мистиков – это лежание на земле, лицом к полу, лицом к земле перед крестом. Хотя бы не оставь это коленопреклонение, даже если внутри никакого благоговения к Богу у тебя нет. Хотя бы минимальное движение, выстои с мыслью о Боге в этом состоянии. И через эту ниточку ты получишь просвет. И я знаю много ситуаций, когда люди, пережившие тяжелые утраты, находили в себе силу помогать другим людям. Я говорю, как же так? Это вы находитесь в аду, а не я. И вы меня поддерживаете со дна ада, а не наоборот. Может быть, так это и происходит? Может быть, в этом случае и совершается победа над адом в подражании Христу? И сами эти люди могут боль эту не изжить до конца. Но я смотрю на них, и я понимаю, что через них действует Бог, через этих людей, способных со дна ада протянуть руку помощи и оказать поддержку. То есть это великая тайна, когда человек, даже не изжив свою боль, оставаясь разбитым сосудом, именно он становится сосудом для божественного присутствия. И опять, нельзя сказать, что вот так устроено и так и должно быть. Если ты это скажешь, то получается, скажешь, все, я могу спать спокойно, этот мир устроен так, как и надо, лучший из миров. Это не так. Мир устроен так, чтобы мы не спали спокойно, чтобы каждый из нас получал побуждение тоже к какому-то действию. Это трудно, но изнутри действия ты понимаешь, что ты человек, что ты живешь, что ты предстоишь перед Богом, и ты созидаешь. Знаете, как Исаак Сирин говорит, что человек, который идет на риск веры, который делает что-то, не думая о последствиях, помимо рационального ожидания, он начинает, как Сын Божий, созидать новое творение. В том смысле, что когда человек вот так вот совершает это усилие изнутри боли, случаются какие-то вещи, которые рационально человек не предсказывал. Он делает вещи, свидетельствующие о Боге, свидетельствующие о том, на что способен человек с хорошей стороны, которые вызывают изумление. Это ростки нового творения, которые невыводимы из просто вот повседневной данности человека. И я не говорю, что ради этого мир существует. Опять же, трудно оправдать чью-то боль. Боль и зло не имеют оправдания. Но когда ты видишь, что человек из опыта боли решается на что-то, ты изумляешься, потому что в этом ты сам встречаешься с Богом. Может быть, он думает, что с Богом и не встретился, а для других людей это становится встречей с Богом. То есть каждый человек на себе не замыкается, а выстраивается его связь с кем-то другим. И это мысль, которую люблю тоже приводить в восточно-сирийской традиции, что в мире неидеальных людей люди научаются друг друга любить. И иногда этот опыт оказывается даже для самого человека неведомым, как он для кого-то оказывается таким свидетелем любви.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня с нами этот час светлого вечера провел Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности. С вами была Марина Борисова. До новых встреч. До свидания.
Спасибо большое. Всего вам доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».